Хотел задать вопрос детям. Каким оружием Давид победил Голиафа? Помните? Можно ответить. Каким оружием? Но смелей. Проща и камешек был, да? А сколько камней и откуда взял Давид для этой победы? Сколько камней? Он взял 5 камней, а откуда? Написано, что из ручья. Давайте мы сегодня тоже возьмем из ручья чистого Слова Божьего тоже эти 5 камней для наших побед. И эти 5 камешков записаны в послании Иакова, 5 главе, 16 стихом, последняя часть стиха. Вот эти 5 очень важных слов. Можно их даже запомнить наизусть и таким образом сохранить в своих сердечных сумах. Да? Много может, продолжайте, усиленная молитва праведного. Простой стих, но очень важные слова. Много может усиленная молитва праведного. Эти слова можно взять и вооружиться и запомнить, потому что это слова непростые. В контексте этой пятой главы мы видим не случайно Иаков в конце своего послания, направляя людей, нас с вами, христиан, к живой вере и о том, как сохранить эту живую веру до самого пришествия Христова, он нас направляет к этому живому ручью Слова Божьего, и он направляет нас к молитве. Без молитвы нету силы, мы знаем это. И на сегодняшний день хотелось бы снова, вот как уже брат начал и поднял эту тему, очень внимательно посмотреть, почему Господь нас направляет, что за сила сокрыта в этой молитве. Вот здесь он говорит, злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы, болен ли кто, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. И дальше удивительный пример Илии. Человек был подобный нам и молитвою, что сделал? Помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Мы каждый раз удивляемся нашим инвалидам, у нас их 15 человек в церкви, члены церкви. Они где-то раз в 3 месяца собираются выехать на природу. Для них это большой праздник, они не передвигаются. В основном могут только по телефону общаться. И вот они заказывают автобус зараньше, назначают какой-то день, собираются все вместе, братья их выносят, ставят их в коляски, садят их в этот автобус, и они выезжают, делают там шашлыки, общаются, много молятся, много поют, много благодарят Господа. И часто молодежь приглашают. И вот уже несколько раз было замечено, что инвалиды наши, они очень молятся за этот день, что вот Бог дал хорошую погоду. И несколько раз у них были уже такие сильные искушения. С утра идет дождь, небо затянуто тучами, и дождь не перестает. И вот они уже друг другу звонят. А как же нам выезжать? У нас же автобус заказан. А идет дождь, мы же все промокнем. Но у них организатор, или можно сказать, старшая среди инвалидов, она такая, сестра очень доверяющая Господу, она говорит, да вы что? А вы ж молились сколько за это? Мы же уже целый месяц молимся, чтобы Бог дал нам хорошую погоду. Едем и без всяких там, без всякой паники. И вы знаете, собираются они, грузятся, это занимает 2 часа, пока их соберут по городу всех, пока их погрузят в автобус, а дождь не перестает. Вот они погрузились и едут, дождь не перестает. И вот они приезжают на место и к удивлению смотрят, что поляна сухая. Там, где они должны находиться, поляна сухая. Дождь идет справа и слева. Дождь идет над городом, а там, где они должны находиться, поляна сухая. И вот представьте себе, инвалиды выехали, а вся церковь за них переживает. Вечером им звонят. «Ну как вы там? Мы уж думаем, вы все промокли». Они говорят: «Да нет, мы все сгорели от солнца. У нас у всех загар». «Так дождь ведь не переставал». «Да, дождь был над городом, а мы были чуть-чуть вот за городом, и справа и слева шел дождь, а на нашем месте дождя не было». Много может усиленная молитва праведного. Мы можем это испытывать. Я знаю, что у каждого из вас есть много, чем вы можете поделиться, и многие из вас сами убеждены в силе молитвы. Сейчас проводились исследования очень интересные. 4 лаборатории мировых, это в Японии, в России, в Америке и в Европе, занимались исследованиями. И когда они сопоставили результаты, были одинаковые результаты. Но исследования заключались в очень простом, в простой вещи. Они исследовали влияние на воду разных факторов. Брали обыкновенную воду из водопровода. Замораживали в криогенной камере до очень низкой температуры. И вода приобретала сразу же кристаллическую структуру. То есть было видно, из чего она состоит. Они были поражены то, что наша водопроводная вода, она деструктирована, разрушенные кристаллы. Когда она течет по трубам и проделывает большой путь, кристаллы разрушены. Но когда они взяли такую воду, поместили в 2 колбы и одну колбу поставили в церковь, где будет совершаться молитва, вы знаете, что произошло? Они после молитвы взяли снова эту воду, заморозили, и они удивились. Та же самая вода, которая совсем недавно была деструктирована, разрушена, после молитвы восстановилась. Кристаллы приняли правильную, красивую форму. Вода как бы ожила, и это сделала молитва. Ученым попался один документ. В XVI веке один аббат был посажен в тюрьму. Для того, чтобы его там замучить, ему специально предлагали такую гнилую пищу и уже пахнущую воду. И знаете, этот аббат находился там месяц, и его здоровье не ухудшалось. Наконец начали его пытать, заподозрили связь с нечистой силой. Начали пытать этого верующего человека, чтобы узнать, где секрет того, что он не умирает. И наконец под пытками аббат сознался, что он просто-напросто молился над пищей, молился над водою. И когда они взяли то, что ему принесли, вот эту вонючую воду, и взяли ее после молитвы, они увидели, что вода, она перестала плохо пахнуть. Бог в своем слове, Он обещал, что даже если и смертоносное выпьют, не повредит им. И своих детей, попавших в такие обстоятельства, Бог хранит очень часто. Много может усиленная молитва праведного. В Японии провели еще более удивительный эксперимент. Взяли 3 колбы, взяли воду и в каждую колбу насыпали рис. И знаете, профессор, который занимался этими исследованиями, он в течение целого месяца говорил одной колбе «спасибо», то есть доброе слово. Ко второй колбе он говорил «дурак», нехорошее слово. А к третьей колбе он вообще не подходил. Через месяц, и это научно подтверждено и описано, через месяц той колбе с водой, где находился этот рис, где говорили «спасибо», рис забродил и начал издавать приятный аромат. Той колбе, которой говорили «дурак», рис почернел. А колбе, которой не подходили, рис испортился, полностью испортился, протух. Этот профессор говорит: «После этого опыта у меня появляются такие мысли, которые немножко даже в другую сторону направлены. Я думаю о воспитании детей». И он говорит: «Сколько очень часто мы в наших семьях говорим нехорошие слова». Представьте себе, что человек на 80% состоит из воды. И если мы говорим плохие слова, насколько мы разрушаем структуру мозга, структуру даже просто на физическом уровне ребенка, и наоборот, насколько целительны, Даже с научной точки зрения, мы, конечно, верующие и так в этом убеждены, а теперь ученые на своем уровне подтверждают то, что уже давно было записано в Библии. Насколько слова благодати, любви, насколько они сильны восстанавливать духовно и душевно и физически. И он говорит, самое страшное, что я заметил, это равнодушие. Равнодушие, оно убивает. Я думаю, насколько Господь дает нам возможности родителям благословлять наших детей, использовать любую возможность, чтобы говорить доброе ребенку, благословить его, выразить ему слова ободрения, слова любви. Как это сильно в нашем разрушенном уже мире и разрушающемся мире, как это сильно охраняет наших детей. Слово благодати, любви и молитвы. Я думаю, что в нашем мире для того, чтобы сохранить наших детей и духовно, и душевно, и физически, нельзя выпускать ребенка без молитвы на улицу. Мы сегодня вообще приняли в нашей семье, что я молюсь с каждым ребенком, когда они утром идут в школу. Они уходят в разное время, и я каждого провожаю, и с каждым молюсь. Я заметил, что это очень благотворно для них и для меня самого. Это утреннее общение, когда с ребенком помолившись, ты отправляешь его, доверяя в руки Божьи. Мы так делаем, но, может быть, кто-то оставил это делать. Я хочу вас ободрить, что это очень-очень важно. Важно для вас самих, для семей и для наших детей. И наоборот, иногда с наших уст срываются разные нехорошие слова. Бывает, что дети нас доводят. Бывает, что дети шаловливые, не слушаются. И бывает, что мы раздражаемся. Если помыслил что-то нехорошее, притчи говорят, положи уста на уста руку твою. То есть не дай, чтобы злое слово слетело с уст твоих. Мы просто не понимаем, какую оно несет разрушительную силу. А ученые уже к этому приходят. Еще один очень важный момент. Эти же самые ученые, они решили посмотреть, как влияет мысль, если два человека будут на расстоянии 15 тысяч километров. И они сделали так. Одного из экспериментирующих они отправили в Южную Африку, а другой был в России на 15 тысяч километров. И вот по времени они попросили этих людей думать друг о друге. Это неверующие люди, просто думать друг о друге. К этим людям были подключены разные приборы. Приборы, которые исследовали сердце, мозг и так далее. Фиксировали малейшие отклонения. Через 15 минут после начала эксперимента они зафиксировали, что у них начало биться сердце одинаково, начал мозг работать одинаково. И люди как бы вышли на одну духовную или такую энергетическую волну. Когда я узнал об этом факте, я был удивлен тому, что в Библии мы уже находим массу подтверждений. И не только в Библии, но и в нашей практической жизни. Подумайте о том, если мы начинаем молиться о каком-то человеке за 15 тысяч миль, может быть, вы находитесь здесь, он находится в России, это могут быть ваши родные или друзья. Вы начинаете молиться. Ученые видят, что если вы начинаете думать, размышлять и просить за этого человека, вы выходите с ним на одну волну, и вы можете влиять на его сердце, на его разум, на его внутреннее духовное состояние. Это может быть человек неверующий, но вы своим духовным состоянием влияете на него. Насколько это дает нам оружие ходатайствовать, молиться за неспасенных людей, молиться за наших родных, близких, когда они в опасностях. То, что записано в Библии, ученые сейчас только начинают к этому приходить. Мы, верующие, об этом знаем, но я хотел бы освежить наш разум к тому, чтобы мы снова увидели силу молитвы. Павел Джеллет, миссионер, который был долгое время в Канаде, рассказывает следующий случай. Однажды его сын очень сильно заболел, это было на Пасху. температура поднялась до критической отметки. И он целую ночь находился со своим сыном, и он бодствовал, плакал, молился, давал ему разные медикаменты, но все было тщетно. Наконец, очень сильно устав, уже, может быть, под утро, он заснул. Через час примерно он проснулся, и он был в ужасе от того, что он отключился. Он подумал, что это могло, ну, как-то плохо повлиять на ребенка, он же заснул. К удивлению своему, он увидел, что у ребенка спал жар, прошла температура, и он пошел на выздоровление. Павел сильно удивился, и ребенок выздоровел. Секрет этого открылся через некоторое время, когда они приехали в свой родной город после этой миссионерской поездки. После служения к ним подошла одна бабушка, которая была молитвенница. И после разговора она спросила: «Павел, в такой-то год, на Пасху, было в вашей семье какое-то переживание?» Павел вспомнил и говорит: «Да, было сильнейшее переживание. Наш сын был очень сильно болен, был при смерти. Но к моему удивлению, когда я уснул ночью, а потом проснулся, ему стало легче. Я не могу сказать, что я ему помог. Я ничем не мог помочь ему. Я считаю, что это был удивительный случай». И знаете, что сказала эта бабушка? Она сказала, что в ту ночь Бог побудил ее встать с постели, и Он вдруг привел на память ей эту семью. Бог дал ей такое сильное переживание, мы называем ее молитвенное бремя, которое она ощутила на своих плечах за эту семью. И она начала молиться, и она стояла в молитве, борясь за эту семью, пока Бог не снял это бремя. И после этого она пошла спать, зная, что Бог каким-то образом ответит. Когда Павел узнал об этом, он вместе с этой сестрой встали на колени и поблагодарили Господа. Он не мог помочь ничем, и Бог через некоторое, на большом расстоянии, в другом городе совершенно, в Америке, побуждает сестру из церкви молиться за них, чтобы оказать помощь. Много может усиленная молитва праведного. Поразительный случай, и это описано о семье Джона Ньютона. Он родился в благочестивой семье, и мать его с детства прививала ему все библейские заповеди, водила его в воскресную школу. Но мальчик рос непокорным. И, видя это, мать начала долгое время в молитве проводить много и много часов за своего сына. Кажется, сатана настолько противостал этому, что мальчик рос, и все хуже и хуже становилось его поведение. Когда он стал подростком, а потом юношей, он вообще ушел от Христа, перестал ходить в церковь. А мать продолжала молиться. Она не унывала и стояла на коленях за его душу. Наконец, он попал в работорговлю и стал одним из самых ужасных работорговцев. Он издевался над людьми. У него был корабль, на котором он возил людей и продавал их. И, кажется, потерял всякую жалость к людям. А мать продолжала молиться. Через некоторое время он получил свидетельство о том, что мать его умерла. А он шел дальше и дальше в своем грехе. Пьянство, разврат – и все-все остальное настолько захватили его душу, что, казалось, сатана его крепко держит в сетях. Но вы знаете, молитвы матери пришли на память пред Господом. Через 15 лет, насколько я помню, после смерти матери, Бог ответил, удивительным образом спася душу этого человека, и он стал пастором в Лондоне. Он привел многих и многих и многих к Господу. И за свое время, за то время, когда он работал пастором, очень много проповедовал, и очень много людей пришли к покаянию. Когда умирал Джон Ньютон, закрылись банки и лондонский парламент. Тысячи людей вышли на улицы провожать его тело. Это был человек, которого Бог удивительно употребил. В этой книге написано, и автор говорит, что хотя сатана боролся всеми своими средствами, ад восстал против этого человека и его души, но молитвы матери, когда она, стоя на коленях в своей закрытой комнате, час за часом, день за днем боролась за душу своего сына, пришли на память, и Бог, отвечая на ее молитвы, избрал удобный случай для того, чтобы достучаться до этого ожесточенного сердца. Много может усиленная молитва праведного. И еще один момент перед тем, как мы склонимся в молитве. Ученые, все те же ученые в разных лабораториях пришли еще к одному удивительному выводу. Они пришли к этому выводу таким образом, и этот вывод описан так. Если взять только маленькую ложку воды, чайную ложку воды, которая была, над которой была совершена молитва, и которая восстановила свою структуру, и взять эту чайную ложку и поместить в бак 80 литров воды мертвой, деструктированной, разрушенной, вы знаете, что происходит? Эта чайная ложка воды, она производит очищение и структуризацию, то есть оздоровление вот этой мертвой воды. Что это может сказать нам, как христианам? Наши силы малы в этом мире. Мы сами ощущаем, что мы, живя в этом мире, мы не имеем сил достаточно. В нас нет ничего такого, чем могли бы мы похвалиться. Но Бог, используя нашу слабость, нашу немощь, но имея канал связи с Господом, с Его неисчерпаемыми источниками силы, благодати и милости, Он помещает нас жить в этом разрушенном, испорченном, греховном мире. И если канал наш не прерывается, а канал может поддерживаться с помощью молитвы, мы, как эта маленькая частица восстановленного, хорошего, можем осолять, оздоровлять вокруг себя. Пусть Бог благословит нас и поможет нам задумываться над этими фактами. Нам много дано в Библии, нам много дано в практической жизни. Мы многое уже пережили, и мы убеждены в силе молитвы. Недавно я прочитал книгу одного человека, зовут его... вылетело из головы. Но неважно. И он пишет о своем молитвенном опыте. Он говорит так, что с некоторого времени, видя то, сколько минут в нашей жизни уходят впустую, видя то, сколько времени мы тратим иногда впустую, кроме наших дел, которые требуют нашего полного внимания, кроме наших домашних обязанностей, многих-многих других разных дел, которые требуют нашего внимания, еще остается сотни и сотни минут, просто потраченных впустую. Размышляя над этим, этот человек пришел к выводу, что времени дано нам всем 24 часа в сутки, ни больше и ни меньше. Грамотный, неграмотный, богатый и бедный. Мы все с вами богачи, потому что 24 часа в сутки мы имеем. И знаете, мы не можем это время сохранить. Мы только можем его правильно использовать. И он решил, чтобы не тратить эти минуты, а в каждой минуте 60 секунд, но чтобы, если есть какая-то возможность, даже за одну минуту можно вознести молниеносную молитву о каком-то человеке, о ребенке, может быть, о вашем близком, умирающем человеке. Можно обратиться к Господу краткой молитвой. «Господи, благослови его! Господи, спаси эту душу! Это нам ничего не стоит». Но если мы бодствуем и, как написано, непрестанно молитесь, это помогает нам сохранять в течение целого дня близость с Богом, используя краткие разные обстоятельства жизни для того, чтобы помолиться. Вы знаете, я тоже в своей жизни попробовал несколько дней. Я был удивлен тем, как быстро проходят эти дни, но насколько они насыщены. И если мы насытим наши минуты молитвами, молитвами благословения, у нас будет больше благодати в наших сердцах, меньше критики, меньше переживаний, меньше суеты, больше мира, больше благодати, больше радости. И знаете, эти минуты, если мы придем на небеса, мы удивимся, сколько Бог позволит нам вложить вечную ценность, вечное приобретение душ, эти маленькие молитвы, сколько они важны для Господа. Использовать эти минуты можно везде. когда мы заправляем машину, когда мы едем просто, когда мы в школе, мы можем помолиться за класс, за учителя, мы можем помолиться за всю школу, мы можем помолиться за миссионеров, за Россию, мы можем помолиться за церковь, за воскресные школы, за учителей, за пастора. И каждый день, каждую минуту просить: «Господи, напомни, о ком еще могу я помолиться?» Вы знаете, это будет постоянный вклад в небесные сокровища. Как хотелось бы нам, чтобы Господь нас ободривал и напоминал нам. И действительно, если в последнее время мы видим, сколько вот, зла, как оно быстро приумножается, как тяжело христианам находиться вот в это последнее время на земле, как тьма и как иссушает нас этот мир, то я думаю, что молитва, и Библия убеждает нас в этом, дает нам силу противостоять этой тьме, дает нам эту освежающую влагу, дает нам все для того, чтобы мы могли перенести и все преодолевши устоять. Пусть Бог благословит нас. И давайте мы сейчас в молитве попросим: «Господи, научи меня молиться, научи меня ценить время для молитвы, научи мне бороться в молитве, давай мне поручение молиться за того, за кого ты хочешь, Господи, направь меня в молитве». Пусть Бог благословит. Давайте мы помолимся и за детей, за молодежь, за предстоящую конференцию. Эти люди приедут, молодежь приедет. Многие из них нуждаются в покаянии, многие из них разрушенные судьбы, сердца, иссушенные этим миром. Если мы за них не помолимся, кто помолится за них? Может быть, есть люди, которые на грани самоубийства. Наша молитва может остановить такую душу. И это будет нашим вкладом в спасение этой души. Пусть Бог благословит нас сейчас. Давайте мы склонимся, и пусть Господь дополнит эти слова еще больше и больше в ваших сердцах. А мы сейчас помолимся Ему от всего сердца, от всей души. Аминь.